Зеленый приветливый лес остался позади. Все вокруг нас стало огромным и невиданным. По крутым склонам берегов с ревом и фырканьем рыскали неведомые страшные животные. К счастью, на борту нашего парохода было двое таких, на которых можно было положиться — я и Фредриксон. Юксер ничего не принимал всерьез, а интересы Шнырька не простирались дальше его банки из-под кофе. Мы поставили ее на баке, и она мало-помалу стала просыхать на солнце. Бак — носовая часть верхней палубы. Но самого Шнырька нам так никогда и не удалось отмыть дочисто, и он навсегда приобрел слабый розоватый оттенок. Конечно, у Фредриксона нашлась на борту золотая краска. Меня бы удивило, если бы у него не оказалось такой жизненно необходимой вещи, и мы украсили наш пароход моей золоченой луковицей. Пароход медленно продвигался вперед. Я чаще всего сидел в навигационной каюте и, слегка пощелкивая по анероиду, с некоторым удивлением смотрел, как проплывают мимо берега. Иногда я выходил на капитанский мостик и бродил там в раздумье. Особенно нравилось мне думать о том, как поражена была бы Хемулиха, если б могла видеть меня, равноправного совладельца речного парохода, искателя приключений. По правде говоря, так ей и надо. Однажды вечером мы вошли в глубокий пустынный залив. «Не по душе мне этот залив», — заявил Юксере. «Его вид вызывает предчувствие». «Предчувствие», — как-то странно произнес Фредриксон. «Племянник, бросить якорь!» «Сейчас, сию минуту!» — крикнул Шнырек и почему-то швырнул за борт огромную кастрюлю. «Ты выбросил наш обед?» — спросил я его.
«Какое несчастье!» — воскликнул Шнырек. «Извините, в спешке так легко ошибиться! Я был ужасно взволнован! Ничего, вместо обеда получите желе, если только я его найду!»
Все, что сейчас произошло, было в духе таких, как Шнырек. А Юксере, стоя у перил, блестящими глазами смотрел на берег. Сумерки быстро опускались на гребни гор, которые ровными пустынными волнами уходили к горизонту. «Ну, как там твои предчувствия?» — спросил я.
«Тише!» — прошептал Юксере. «Я что-то слышу!»
Я навострил уши, но услыхал лишь, как слабый прибрежный ветер свистит в мачтах морского оркестра. «Ничего, кроме ветра», — сказал я. «Пойдем, зажжем керосиновую лампу».
«Я нашел желе», — закричал вдруг Шнырек и выскочил из банки с мисочкой в лапках.
И вот тут-то вечернюю тишину прорезал одинокий, протяжный и дикий вой, от которого шерсть на затылке встала у всех дыбом. Шнырек даже вскрикнул и выронил мисочку на палубу.
«Это Морра!» — сказал Юксере. «Нынче ночью она поет свою песню».
«Она умеет плавать?» — спросил я.
«Этого никто не знает», — ответил Фредриксон. «Морра охотилась в горах. Она страшно выла, и более дикого воя мне слышать никогда не приходилось. Вот вой стал стихать, потом вдруг приблизился к нам и, наконец, исчез. Наступившая тишина была еще ужаснее. Мне показалось, что в свете восходящего месяца я вижу тень Морры, летящей над землей. Потянуло холодом. «Смотрите!» — воскликнул Юксере.
Кто-то примчался галопом на берег и стал в отчаянии метаться по нему.
«Вот этого!» — мрачно изрек Фредриксон. — Сейчас съедят.
— Но не на глазах у муми-тролля! — воскликнул я. — Я спасу его!
— Не успеешь! — предупредил Фредриксон.
Но я уже решился. Я влез на перила и торжественно произнес. Могилу безвестного искателя приключений не украшают венками, но вы хотя бы поставьте мне гранитный памятник с изображением двух плачущих Хемулих. С этими словами я бросился в черную воду и нырнул под кастрюлю Шнырька. Кастрюля булькнула. Бам!
С достойным восхищением самообладанием вывалил я из кастрюли жаркое, затем быстро поплыл к берегу, подталкивая кастрюлю мордочкой. «Наберитесь мужества!» — кричал я. «К вам плывет муми-тролль! Где это видано, чтобы морры безнаказанно поедали, кого им вздумается?» На вершине горного склона глухо прогрохотали камни. Возобновившаяся была охотничья песнь морры снова смолкла. Слышалось лишь жаркое пыхтение. «Все ближе, ближе, ближе! Прыгай в кастрюлю!» — крикнул я несчастной жертве. И тут же что-то плюхнулось на дно кастрюли, и она до самых ручек погрузилась в воду. Кто-то цеплялся в темноте за мой хвост. Я отдернул его. Ха! Славный подвиг! Герой-одиночка! Я начал историческое отступление к пароходу «Морской оркестр», где в тревожном ожидании томились мои друзья. Спасенный был тяжел. Очень тяжел. Я плыл со скоростью ветра, применяя вращательные движения хвостом и ритмические движения живота. Под жалобный вой морры, которая, стоя в одиночестве на берегу, выла от голода и злобы, плавать она не умела. Я переплыл пролив, взобрался на борт, сполз на палубу и, тяжело дыша, вытряхнул спасенного из кастрюли. Фредриксон зажег керосиновую лампу поглядеть, кого я спас. Я абсолютно уверен, что этот миг был одним из самых страшных во времена моей бурной молодости. Передо мной на мокрой палубе сидела никто иная, как Хемулиха. Как говорили в те времена, живая картина. Я спас Хемулиху. В первую минуту, испугавшись, я поднял хвост под углом в 45 градусов, но, вспомнив, что я вольный муми-тролль, беззаботно сказал «Привет». Вот это да! Вот так неожиданность! Никогда бы не подумал. — Не подумал бы о чем? — спросила Хемулиха, выбирая куски жаркого из своего зонтика. — Не подумал бы о том, что спасу вас, тетенька, — взволнованно произнес я. — То есть, что вы, тетенька, будете спасены мной. Получили ли вы, тетенька, мое прощальное письмо? Я тебе не тетенька. — устало сказала Хемулиха. — И никакого письма я вообще не получала. Ты, наверное, не наклеил на конверт марку или написал неправильный адрес, или забыл отправить письмо по почте, если ты вообще умеешь писать. И, поправив шляпку, снисходительно добавила, — но зато ты умеешь плавать. — Вы знакомы? — осторожно спросил Юксере. — Нет, — сказала Хемулиха, — я тетка той Хемулихи. И вдруг спросила, — кто это расплескал желе по всему полу? Эй, ты, ушастый, подай-ка мне тряпку, я приберу. Фредриксон, потому что имелся в виду он, бросился за тряпкой и принес пижаму Юксере. Я ужасно сердита, — объяснила тетка Хемулихи, вытирая пижамой палубу. А в таких случаях единственное, что помогает, — уборка. Мы молча стояли за ее спиной. Ну? — Не говорил я, разве что у меня предчувствие, — пробормотал, наконец, Юксере. Тут тетка Хемулихи повернулась к нему и сказала, — Молчать! Ты слишком мал, чтобы курить. Тебе надо пить молоко, это полезно. И тогда лапы не будут дрожать, морда не пожелтеет, а хвост не облысеет. И, обращаясь к нам, добавила, — Повезло вам, что меня спасли. Теперь я наведу здесь порядок. «Взгляну на анероид», — заторопился вдруг Фредриксон и, юркнув в навигационную комнату, запер за собой дверь. Но анероид в страхе перед теткой Хемулихи стал показывать давление на 40 делений ниже. Показания анероида не изменились, пока не кончилась история с клипдоссами. Но об этом я расскажу ниже. У нас уже не осталось ни малейшей надежды избавиться от тетки Хемулихи, присутствие которой на корабле, по моему глубокому убеждению, никто из нас не заслужил.